YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Особое мнение Дмитрия Дубровского. Здесь историк и социолог Дмитрий Дубровский. Здравствуйте.
Доброе утро.
Я Марк Нуждин, вы смотрите канал «Ищем выход», и этот эфир вы можете видеть во всей метавселенной «Эхо». Подписывайтесь, ставьте лайки, напоминаю об этом всем, нам это очень важно, помогайте деньгами, но об этом я еще буду говорить по ходу. Давайте сразу начнем с того, что у нас ФСБ показало видео допроса подозреваемого, отчиталось о том, что преступление раскрыто по горячим следам, все это об убийстве генерала Кириллова, которое произошло накануне, если я не путаю даты. Вот такая вот скорость, и в кадре человек, приехавший из Центральной Азии, как он говорит, по заданию украинской разведки за 100 тысяч долларов и европейский паспорт. На какие мысли это наталкивает вас, Дмитрий? Какие у вас, может быть, это вызывает ассоциации? И главный вопрос. Можно ли верить тому, что перед нами действительно исполнитель этого преступления?
Но бывает, конечно, что такие преступления можно раскрыть быстро, но, честно говоря, реальная подготовка такого преступления и его проведение – сложное дело, насколько я себе могу судить. Представьте, что мы вот с улицы к вам подошел, да, к вам бы не подошел, но в теории-то, в принципе, мы ничем от этого человека, который, насколько я понимаю, еще по-русски не здорово говорит, не отличаемся, мы даже в каком-то смысле лучше отличаемся, так сказать, мы все-таки чуть менее с точки зрения ксенофобного российского общества подозрительны, вообще говоря. Вот. И дальше, так сказать, нам надо соорудить довольно сложную процедуру. И, насколько я понимаю, такое быстрое раскрытие скорее свидетельствует о том, что надо было скорее быстрее читаться, честно говоря. Потому что доверие этим людям с Крокуса и с каких-то других терактов, когда хватают, по-моему, первых, кто не спрятался, потом долго их, так сказать, недолго откручивают им пальцы или там что-нибудь, что легко открутить человеку, и дальше они, соответственно, признаются во всем. Я думаю, что это, учитывая общее падение качества работы российских правоохранительных органов и склонность их к фальсификации, я бы, честно говоря, не стал исключать версию, что просто попали два каких-то случайно взятых человека, которые теперь будут, значит, значиться как успех, быстрый успех, значит, ФСБ по раскрытию преступления, доложенный Путин.
Ну, вы знаете, здесь, как всегда, возникает вопрос. Если взяли не тех людей, то где же те люди? И как тогда вообще должны чувствовать себя другие генералы, которые видят, что вот эти вот, ну, фактически мигранты, люди, похожие очень на тех, кто, значит, торгует на рынках и скалывает лед в Москве, угрожают их жизни?
Ну, во-первых, я бы все-таки не стал продолжать эту российскую логику, что люди, которые не похожи на нас, это люди, которые работают на рынке и скалывают лед.
Подождите, а нам придется эту логику продолжить, потому что у нас впереди еще вопросы другие, связанные с ксенофобией. Она прям насквозь пронизывает российское общество.
Конечно. То есть логика заключается в том, что люди мигрантами стали называть людей этнических других. Вообще говоря, мигрант – это, строго говоря, ну, статус. Это просто человек, который приехал из страны А в страну Б какими-то целями. Учиться, не знаю, жениться, работать и так далее. То, что в России слово «мигрант» отчетливо проигрывал ксенофобный оттенок, это, конечно, часть нашего, так сказать, в общем, вполне ксенофобного, достаточно фашистующего общества, боюсь. Но в данном случае, мне кажется, ситуация, что касается, как бы, генералов, ну, я бы действительно чувствовал себя нехорошо, потому что, с одной стороны, они вроде, конечно, герои, молодцы, но вряд ли каждому герою молодцы, в кавычках, да, с точки зрения российской пропаганды, но каждому из них представить ФСОшника не получится, их довольно много. И вряд ли они будут передвигаться по Москве, так сказать, в бронированных автомобилях. Ну, я думаю, что да, это, так сказать, часть теперь их профессионального риска.
Ну и получается, что если взяли не тех людей, мы опять же говорим об этом с приставкой «если», может быть, на самом деле все именно так, как нам показывает российская спецслужба, но если взяли не тех людей, то получается, что украинская разведка делает в России что хочет и безнаказанно.
Вы знаете, я вот в этом месте все время вспоминаю вот эти поджоги. Я всегда к ним вот эти вот поджоги, которые якобы делаются по заданию украинской разведки. У меня складывается ощущение, честно говоря, что это вообще никакого отношения к украинской разведке не имеет. Потому что то, как они закручены они там два акта этой драмы. Первый акт – это какие-то мошенники вас, так сказать, сначала разводят на крупные деньги, а второй акт – другие мошенники приходят и говорят, чтобы раскрыть тех мошенников, вы должны почему-то бросить там конкретно в военкомат, и тогда мы там какой-то сложной схеме, мы их сможем поймать и вернуть вам деньги. Это очень далеко от задания украинской разведки. Это скорее говорит о странной характеристике части российского общества, причем не обязательно не молодых людей, там разные есть люди, и молодые вполне, которые готовы поверить в какую-то невероятную просто жеребятину, просто закрученную одну на другую, и отдать им, не только отдать деньги, но и пойти совершить что-то, в общем, очевидно, странное, ну, правонарушение какое-то, по крайней мере. Вот. И то, что в этот момент, понимаете, ведь но штука заключается вот в чем. Если вы при этом представляетесь каким-то, не знаю, там, или человек думает, что вы каким-то образом связаны с Украиной в этот момент, то он отрезает себе любые пути к какой-либо правовой защите. Но вы же не пойдете в суд потом и не скажете, да, так сказать, что тут вас украинская спецслужба обманула, значит, они, так сказать, там на деньги или еще чего-то там, или заставила меня что-то сделать. Вам суд не поверит. И, кстати, в реальности так и происходит. Этих людей, если хватают, их так сказать, судят и осуждают именно, так сказать, за действия, которые Россия понимает как всякого рода противоправные, инспирированные, значит, проклятым врагом. Поэтому я, честно говоря, думаю, что когда еще это о поджогах, это скорее просто элегантная схема, которая мошенникам гарантирует высокую, так сказать, высокий уровень просто защиты от преследования. Потому что одно дело, вы просто обманули, есть теория что-то найти. Но если вы при этом как-то в эту историю включена какая-то история, связанная там с войной и с военкоматом, никто не будет разбираться, какие мошенники вам чего объяснили. Подожгли военкомат, вперед, значит, там душечку или что там прокурор вам предложит.
Уже, похоже, совсем не двушечку, но логика понятна, да. И давайте к следующей теме перейдем, потому что как-то все очень тесно у нас связывается. Я перед этим только напомню о том, что наш канал, как и всегда, нуждается в поддержке вас, уважаемые наши зрители и слушатели. Поэтому не устаю напоминать вам о том, что все способы сделать донат в описании программы – на QR-код с помощью мобильного телефона вы можете навести его камеру и перевести нам денег. И мы будем очень благодарны вам за любое пожертвование, которое вы нам сделаете, потому что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Поэтому вы, каждый из вас, может считать себя соучастником, соведущим, сосоздателем нашего канала. Собственно, так оно и есть. Большое спасибо вам за вашу помощь. И если не получается помогать нам деньгами, то помогайте лайками и подписками. Вчера большие сроки, которые обвинение попросило для адвокатов погибшего Алексея Навального, они как-то немножечко всколыхнули юридическое сообщество, люди на это все-таки отреагировали, хотя, казалось бы, ко всему привыкли. В частности, был такой акцент, что даже адвокату Сергунину, который вроде как признал вину и вроде как сотрудничая со следствием, совершенно незначительное сокращение срока относительно там 5 месяцев и 5 лет и 11 месяцев, или Сергунину 5 лет и 5 месяцев или 6 месяцев. В общем, полгода скинули, но не более того. Что это за сигнал такой адвокатам? А самое главное, как дальше простой россиянин может рассчитывать на защиту в суде?
Во-первых, я понял, что я стал занудой не погибшего, убитого, конечно, Алексея Навального. Я бы так это формулировал. Что касается, именно потому что это важно, потому что эта власть хочет уничтожить не только самого Навального, но и всех, кто его поддерживает, разумеется, всякими разными способами. И я бы не думал, что напрямую к простым россиянам относятся те репрессии, которые касаются Навального, потому что тут они были экстраординарными. И преследование адвокатов за их профессиональную адвокатскую деятельность, конечно, как бы напрямую ко всем россиянам не относится. Но при этом уже хорошо заметно, что адвокатам становится в России все тяжелее и тяжелее осуществлять свою профессиональную деятельность безотносительно того, собственно говоря, кого они защищают. И если оказывается, что передача информации к общению с доверителем является как бы преступлением, потому что, значит, ведь можно ведь точно так же привязать любого адвоката если вы доверитель передает какую-то информацию чувствительную, он всегда это делает, это же адвокат, то таким образом оказывается, что адвоката можно пришить к любому преступлению, которое инкриминируется самому доверителю. То есть такая логика. Вы стараетесь, значит, каким-то образом, значит, объясниться или там защитить себя в суде, или, по крайней мере, каким-то образом выстроить линию защиты, как адвокат. И, соответственно, ваш доверитель с вами будет делиться какой-то информацией, связанной с его предполагаемым или реальным преступлением. Соответственно, это значит, что чем серьезнее преступление, тем больше адвокаты будут бояться защищать конкретного человека. По крайней мере, чем серьезнее обвинение. Потому что по этой логике любой адвокат может стать частью этого обвинения. Чем серьезнее оно, тем опаснее для адвоката. И мы движемся, конечно, в высокой степени в сторону Беларуси, где такая ситуация уже очень давно, где в России это были точечные все-таки вещи, хотя уже давно в высокой степени адвокатская работа становится чрезвычайно тяжелой и опасной, но все-таки не до массовых репрессий, они, по-моему, начались. И ровно то, что произошло, собственно, раньше еще в Беларуси, мы движемся в эту сторону, где адвокатов просто преследуют, сажают, лишают адвокатских лицензий, просто тогда, когда они, например, начинают защищать лиц, обвиняемых так или иначе в этом, в экстремизме, да, белорусском, ну, то есть, собственно, сопротивление власти так или иначе, или критики власти диктатора Лукашенко. Я думаю, что больше всего от этого пострадают люди, обвиняемые в России по политическим статьям, потому что все тяжелее будет находить адвокатов. Или просто адвокаты будут кончаться, потому что, ну, один зашел, да, потерял лицензию, второй зашел, так сказать, возбудили дело, уехал и так далее, что, собственно, и происходит. И власть сообщает, этих людей защищать нельзя, пусть их защищает, так сказать, как это, он не Кивалов называет, но я думаю, что адвокаты люди мудрые и злые, у них есть какой-нибудь термин. Вот адвокат по назначению, да, так сказать, такая вот обычная фигура, которая рекомендует обвиняемому во всем соглашаться и все, и, так сказать, и все подписывать, чтобы, так сказать, все сделать быстро и удобно для следствия.
Но смотрите, вы пока сказали, прям акцент поставили на том, что первыми пострадают обвиняемые по политическим делам. Но
Да.
чуть раньше у вас же прозвучал вот этот вот момент относительно поджигателей и военкоматов, которых, возможно, просто удачно пристегивают, мошенники к политике. Получается, что и они оказываются под ударом.
Они, разумеется, оказываются под ударом. Но таких людей не так и много. Здесь вопрос заключается в том, что пристегнуть к политике сейчас – это очень удобный шаг. Собственно говоря, я думаю, что в некоторых случаях так и есть. Не все люди, которых судят по политическим мотивам, в самом деле, например, не знаю, и в большинстве, конечно, они там оппозиционеры там, или гражданские активисты, но некоторые, в общем, люди, не имеющие прямого отношения к вопросу, просто потому что следствие оказалось удобно так устроить. У нас в списке иностранных агентов есть люди, которые, ну, скажем, неизвестны большинству как гражданские активисты или там политические, или журналисты, или там ученые. Просто мы не знаем, кто эти люди, так сказать, как они в конечном итоге, и почему они попали в этот список. Ну, почему-то вот власти какой-то конкретному чиновнику, кто участвует в составлении этого списка, оказалось удобно использовать этот репрессивный режим еще и против этого. Может быть, какой-то бизнес или что-то в этом роде. Поэтому я думаю, что да, в целом это, конечно, шире, чем собственно политические. Это люди, которых будут обвинять по политическим мотивам, они пострадали больше всего.
Ну, здесь, наверное, один из самых показательных случаев, если не самый показательный, это дело Надежды Буяновой, которая явно не пыталась иметь дело с политикой.
Абсолютно нет.
Не уходя далеко от вот этой вот основной темы нашей, здесь же история еще и с ксенофобией, потому что вот раз уж я вспомнил Надежду Буянову, получается, что не только политические, а вообще любые громкие истории оказываются под угрозой того, что адвокат столкнется с тем или иным видом преследования. И здесь интересные новости у нас недавно пришли из Тувы. Это в этой республике правительство обвинило иностранное вмешательство во всплески антимигрантских настроений. И здесь же у нас еще и мигрантская тема тоже всплывает. То есть получается, что в любой ксенофобии в России виноваты какие-то зарубежные силы, а как только у нас появляются зарубежные силы, то обвиняемых, возможных фигурантов становится сложно защищать.
Бывает еще более замысловатая схема. Я думаю, что, скажем, коллеги башкиры, кто знает башкирский, меня простят за это произношение. Вот в Баймаке, например, человека, который протестовал против, в общем, вполне местных, скорее, таких экологических или там, если условно, религиозных сюжетов, связанных с местными почитаемыми местами, его прокуратура обвинила на основании того, что он произнесло слово «карахалык», если я правильно произношу. То есть черные люди, это как, знаете, черный люд, это как бы простолюдины, ну то есть простых людей. Но эксперт обнаружил в этом карахалык черные люди, то есть как бы одно слово кара, черный в тюркском, это я как бы знаю, посчитал обозначением, так сказать, расистским и обвинил говорящего в разжигании именно, так сказать, этнической розни религиозной. А дальше, соответственно, уже глава республики заявил, ну, это вообще, по-моему, общая мысль, что любые возмущения в республике, это, конечно, инспирированные проклятым Западом. Вообще люди, в принципе, насколько я понимаю, российских чиновников, у них такая модель в голове, кажется, они некоторые довольно серьезно в это верят, что люди, в принципе, не выходят на улицы просто потому, что они чем-то недовольны. Они могут, ну, без указания начальства, понятно. Они выходят на улицы протестовать по двум основаниям. Либо им заплатили, либо или кто им заплатил, конечно, так сказать, проклятые ставленники ЦРУ. Это просто такая, ну, вполне советская, по-моему, схема. И она продолжает существовать. То есть протестовать опасно не только даже потому, что протесты в России фактически запрещены и считаются экстремизмом, но еще и потому, что если вы эти процессы организовываете, то вас, скорее всего, так сказать, признают не только экстремистом, но еще и ставленником, так сказать, проклятого Запада, который, естественно, вам платит, так сказать, там, доллары, чтобы вы организовывали протесты. Это абсолютно универсальная, кстати, не только для России, модель, в соответствии с которой авторитарные лидеры объясняют все недовольство внешними силами, что у нас народ хороший и добрый, и он вообще совсем согласен. Но вот отдельные смутьяны, которых, так сказать, западные, там, может быть, ну, как правило, это западные, американские, не знаю, там, натовские, там, ЦРУ, англичанки гадят и целый набор этих штампов или клише. Они объясняют любые проблемы. В принципе, они, конечно, их объясняют не только для такого, так сказать, местного населения, но и для Кремля. Им же, у них же в KPI вставлено у всех губернаторов, чтобы не было, так сказать, никаких волнений, чтобы все было тихо и гладко. А если какие-то волнения, это не мы. Это, пожалуйста, к спецслужбам, у нас тут, так сказать, бушуют проклятые, там, не знаю, украинцы, ЦРУ и так далее, которые, значит, вот наших граждан сбивают с пути истинного.
Слушайте, ну получается, они пускают по ложному следу в первую очередь самих себя и ищут корни не там. Или, может быть, они сами-то понимают, в чем, что происходит, но просто лишь на публику работают?
Трудно отделить одно от другого. Знаете, есть люди, которые так долго рассказывают что-нибудь другим, что начинают в это верить. Кажется, довольно значительное количество людей. Я общался с такими людьми, у которых вот эта картина заговора и подкупленных либералов, которые там мешками возят, так сказать, деньги из Вашингтона, а потом, так сказать, вот раздают всем недовольным, значит, которые ходят на митинги. Это более-менее у них, к сожалению, так сказать, такая картинка в голове. и поменять ее нельзя. Но проблема как раз заключается в том, что когда спецслужбы начинают этим заниматься, они немедленно находят все, что хотите. Мы же знаем, как они находят, да? Они хватают людей, они фабрикуют дела, они обеспечивают, делая из поездки, так сказать, в США, значит, шпионский визит, а из аффилиации с каким-нибудь американским институтом или фондом, так сказать, доказательства шпионской деятельности и работы. Поэтому здесь как раз я боюсь, что здесь логика такая. Сначала обвиняют, а потом, так сказать, публикуют доказательства.
Мы достаточно часто слышали от разного рода чиновников и представителей власти обвинения оппозиции в том, что они раскачивают ситуацию. Но вот кажется, в ТВ, да и не только в ТВ, вы упомянули Башкортостан, ситуацию раскачивают именно власти, потому что больше всего антимигрантских призывов исходит именно от властей, от Госдумы, от чиновников, которые запрещают мигрантам работать там, сям и так далее, и так далее, от руководителей силовых ведомств, которые регулярно говорят о том, что мигранты стоят за теми или иными преступлениями. И все это приводит к тому, что власти пытаются потом победить в ТВ. Я напомню, там прошел слух о том, что 15-летняя изнасилованная девочка была заражена СПИДом, и несмотря на то, что факт заражения не подтвердился, люди очень быстро во всем обвинили мигрантов, и власти пытались как-то справиться с протестом, со стихийными погромами, которые могли возникнуть?
Ну, это вообще общая ситуация. Российская власть начинает все больше и больше, если уже не полностью, косплеить, собственно говоря, 20-летней давности русских националистов. Ну, вспомните, русские националисты, чего они требовали 20 лет назад? Они боролись с мигрантами, обвиняли всех мигрантов, так сказать, во всех преступлениях, так сказать, изнасилованиях там и так далее. Они считали, что мигранты приносят болезни. Это было такое общее представление. В данном случае это СПИД. Ну и, естественно, что они считали, что, сказать, что мигранты – это еще и вызов как бы русскому демографическому, так сказать, здоровью, чтобы надо вот русских рожать и так далее, и так далее. Чем собственно, правительство сейчас занимается? Оно активно это рассказывает кругом. Ну, не говоря уже о довольно внятной, вполне националистической риторике. Она и националистическая, и антимигрантская. То есть, когда читаешь сейчас, не знаю, смотришь какие-то ролики там «Партии Родина» 20-летней давности, ты видишь современную риторику современного российского режима. Это, кстати, одно из объяснений, почему российские националисты более-менее, так сказать, как-то растворились в российском политическом поле. Просто даже не потому, что они были многие против Путина, а просто потому, что российская власть как пылесос всосала все их лозунги. И теперь им, собственно, нечего делать. Российская власть – это самый главный русский националист сегодня, 20 лет спустя, после того, как она довольно успешно боролась с этим самым русским национализмом, как насильственным, так и, в общем, вполне политическим.
Отсюда вторая часть вопроса возникает. То есть, если тогда с российским национализмом боролись, говоря о его опасности, используя тот самый лозунг раскачки ситуации, то сейчас, получается, всосав эти лозунги, ситуацию раскачивает сама российская власть. Симптомы этой раскачки мы видим. А что дальше? К чему это может привести?
Ну, антимигрантская риторика сама по себе современной власти продолжает сочетаться с, вот, с этими мантрами про многонациональность. Но при этом явно не учитывается то, что большинство населения слово «мигрант» приобрело этнический оттенок. То есть оно буквально означает людей, приехавших там из Центральной Азии и Кавказа. Никто не говорит на людей, так сказать, да, словно, условно, да, так сказать, какого-то другого образа, что это мигрант. Да? Люди не говорят мигрант про француза, да? Не говорят мигрант про не знаю, там, про норвежца, они говорят мигрант про человека из Центральной Азии и Кавказа. И это, конечно, прямое свидетельство того, что этот термин встроен в систему дискриминации, унижения и подчинения. Мигранты – это люди, которые как раз, как говорится, скалывают лед, да, работают на непрестижных работах и постоянно подвергаются преследованиям и унижениям. И арестам постоянным, и депортациям по надуманным признакам в основном, или усложнением этих бесконечных норм регистрации, да, которые в России очень непрозрачные, очень коррупциогенные, так сказать. Но при этом, то есть я не думаю, что это приведет, то есть это очевидным образом, я думаю, приведет к активации тех же моделей, которые существовали 20 лет назад. тех вигилянтов, то есть добровольных помощников государства, когда начнут выявлять мигрантов снова, вот этих вот, да, и нелегальных, мы снова получим в какой-то форме там движение против нелегальной миграции. Потому что люди скажут, ну вот, наконец, те ксенофобы, которых мы имеем, в достаточном количестве, скажут, ну вот, наконец-то, власть, наконец-то, так сказать, услышала наши, так сказать, требования, вот теперь мы будем ей помогать выявлять нелегальных мигрантов, как это было, собственно, опять же, 20 лет тому назад. Но власти ведь не хочется поощрять эти независимые организации, потому что даже правительственные организации все-таки должны быть управляемы и созданы сверху. Они создают некоторые трудности, они все-таки немножко неуправляемы, даже тогда, когда они совершенно работают в рамках той логики, которую, собственно, само государство и задает, в данном случае политический режим Путина. Поэтому я думаю, что это будет создавать напряжение вот в этом месте. То есть, с одной стороны, людей будут поощрять бороться с мигрантами, а потом же будут арестовывать, значит, за разжигание, значит, ненависти и вражды. Это вполне в духе современного государства. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, поощрение такого рода антимигрантских настроений – это довольно серьезный удар по разнообразным национальностям. Даже Кадыров, между прочим, уже на это даже стал реагировать, потому что он как раз со своим, так сказать, чеченским, так сказать, опытом, он хорошо понимает вообще, кого имеет в виду, когда имеет в виду мигрантов. Потому что парадоксально, в России же мигрантами называются не просто люди, которые приехали из других стран. Мигрантами начинают быть в этой рамке и вообще все те люди, которые приехали из Кавказа, из российского Кавказа, не из там Закавказья, а, собственно, с российского Северного Кавказа. Не говоря уже о том, что, вообще говоря, много граждан, которые выглядят с точки зрения людей как мигранты, они вообще, говоря, российские граждане. То есть на них вообще это валится просто потому, что они выглядят иначе. И это, конечно, очень хорошая характеристика для общества, для страны, которая объявила себя борцом с нацизмом. Это вообще довольно, довольно российская характеристика общества, которое так описывает, собственно, не только чужих, но и собственных граждан через призму расовых категорий.
Вообще, вот этот аспект, который вы сейчас затронули, он прямо развалом страны угрожает, потому что с точки зрения москвича или петербуржца достаточно сложно отличить человека, который приехал в Петербург или Москву из условного там какого-то государства Центральной Азии или из условной же Республики России, такой как Тыва, о погромах там не состоявшихся, к счастью, в которой мы сейчас говорим, Якутия, Бурятия и так далее, и так далее. Вот возможен ли, на ваш взгляд, такой сценарий, можно сказать, развала СССР применительно к нынешней России, исходя из той истерии антимигрантской, которую мы наблюдаем сейчас?
Ну, во-первых, все-таки антимигрантская истерия, я же говорю, что она все-таки купируется вот этими бесконечными рассуждениями, так сказать, о единстве народа, вполне таком советского типа.
То есть, да, ну слушайте, в Советском Союзе, вот вы очень хорошо этот акцент поставили, советского типа, ведь советского типа не сработал для того, чтобы сохранить СССР.
Не сработал, в данном случае, я думаю, что элита, о которой мы говорим, национальная, большей частью это элита, которая не имеет по каким-то причинам, там, ну, можно обсуждать по каким, не имеет сейчас ни сил, ни желания, она давно переломлена вся. Это for good or for bad, как бы, это другой вопрос. На протяжении 2000-х годов Путин уничтожил независимость и самостоятельность, прежде всего, национальных республик, не говоря уже о других регионах Российской Федерации. Все организации, сейчас даже вот смотреть, опять же, 20 лет назад, Всемирный, так сказать, татарский центр, да, в ТОЦ, объявлен экстремистской организацией. 20 лет назад собирал огромные залы, был страшно популярным, да, потому что эта элита, так сказать, считала, что вот таким образом она поддерживает свою самостоятельность, свой суверенитет Татарстана. Башкорт, которая организация башкирского народа, тоже признана экстремистской организацией. То есть, и это показательно, да, Путин в 2000-х годах под лозунгом, так сказать, единства страны переломал хребет любой самостоятельности. Другой вопрос, она не обязательно была демократическая самостоятельность, она была просто самостоятельность. Она могла быть вполне, и была, вообще говоря, довольно, довольно авторитарной, то, что называется, так сказать, региональным авторитаризмом, скажем так. Но сейчас, я думаю, что никакого, как бы, возможности или опции для этой элиты просто нет. Эта элита вся, она очень подконтрольно и очень зависимо от Кремля. И это хорошо показали башкирские, между прочим, протесты, где люди протестуют, так сказать, а ради Хабиров, значит, он всячески, да, он всячески пытается это дело завести под ковер и, так сказать, показать, что у нас все, все хорошо, мы тут, у нас тут отдельные экстремисты, инспирированные Западом, сейчас мы это все быстренько решим. Это как бы вот местный человек. Это никакой не на холодной... Ну, он условно местный, но тем не менее все-таки, да, так сказать, как бы по этим меркам. Да? Поэтому я думаю, что никакого... Опять же, я не могу сказать, что это хорошая идея или плохая идея. Сейчас очень часто считается, что лучший способ, не знаю, спасти мир от российской агрессии, это то, что в России развалилась национальная часть, как будто это кого-то от чего-то спасет. Странная немножко идея, честно говоря, для меня. Вот, но тем... Я думаю, что такая вероятность довольно мала. Это не про антимигрантские настроения. Антимигрантские настроения – это другая история. Это история про то, как люди себя должны чувствовать в России. Это история про то, что если вы иначе выглядите, лучше не езжайте в Москву и в Петербург. Вот. Это история про то, что оставайтесь где-нибудь там, где ваша, так сказать, ваш образ не вызывает таких сильных реакций. Ну, как в Туве, как выяснилось. То есть люди просто еще больше будут бояться ехать в другие регионы. У нас, вообще-то говоря, не во все регионы так спокойно поедешь. В Чечню, например. Но, видимо, будут еще и другие регионы, где будут сильно думать. А там вот у нас хватают, потому что я не так выгляжу, а там хватает, потому что я не так выгляжу, я лучше останусь здесь.
Небольшую паузу делаем, после чего продолжим. Используйте, пожалуйста, это время для того, чтобы поставить лайк и подписаться на наш канал.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Мы возвращаемся, надеюсь, успели поставить лайк и подписаться. Не забывайте, пожалуйста, и о донатах тоже. В описании программы все способы, которыми вы можете нам помочь, а ваша помощь для нас совершенно нужна и жизненно необходима. Я смотрю, наших пользователей, зрителей, слушателей очень заинтересовали растения у вас на заднем плане. Что это?
Это одно растение, это фикус Бенджамина, который, так сказать, мой вот, значит, владелец квартиры, когда-то придет сюда 20 лет назад, он здесь растет еще. Но он еще не до потолка, но он довольно большой. Плюс его, так сказать, с точки зрения съемной квартиры, заключается в том, что поливать его можно очень эпизодически. Он такое растение. Растет симпатично, но, в общем, ну, такой вполне себе, он как кактус. То есть его можно, в общем, более-менее поливать там раз в 2-3 недели, он все вполне растет. Но действительно создает такое странное ощущение, что ты сидишь немножко в джунглях.
Ну, на самом деле, для российской зимы ощущение очень хорошее. Я смотрю, наших комментаторов действительно заинтересовал вот этот аспект относительно того. Вот Нина С. пишет, почему этого узбека поймали в подмосковные деревни, а не по дороге к украинской границе? То есть вызывает тоже недоверие определенное.
Ой-ой-ой, а вы же помните, кого поймали по дороге к украинской границе, да? Это же был Крокус.
Точно.
И это очень странная идея. Это как раз та самая граница, которую пройти нормально нельзя. Вы ее, в общем-то, ну, даже с украинским паспортом не вдруг пройдете, а уж тем более с каким-то другим. С российским паспортом рваться к украинской границе, чтобы что? Понимаете, это вот такое ощущение, что люди как-то так придумали себе и говорят, а все равно съедят, а неважно. Мы же знаем, что все мигранты, если так сказать, они... Все преступники, террористы, убийцы, что нам? Ну вот, пожалуйста, вам. А кто у нас еще? У нас еще такие украинцы, прекрасно. Значит, украинцы у нас заказали, значит, этот самый теракт. Это, по-моему, общая такая модель. Просто мне кажется, что украинцы заместили в этой логике, знаете, общий, заместили каких-нибудь других проклятых буржуинов, условно говоря, если раньше это могли быть какие-нибудь так сказать, да, ну, перед этим это был международный терроризм, да, а теперь, соответственно, значит, международный терроризм как-то куда-то делся, да, Бен Ладена нету, теперь хоть Украину можно поставить.
Да, это как-то напоминает историю, вот эту вот финал фильма «Бриллиантовая рука», когда к государственной границе ведь контрабандисты мчались на своем «Москвиче». И еще один комментарий, тоже Наталья Миротворская пишет. «В Башкирии раньше действительно были люди добрые, а теперь обозлились, и не я этому причина». Вот, обозлились люди в Башкирии, что неудивительно.
Ну, это тоже это просто показатель того, насколько власть, которая делает вид, что она все контролирует, она теряет в этом смысле очень много. Это мы хорошо понимаем, да, они передушили всю местную инициативу, они передушили всю местную оппозицию, они передушили, в общем, всю местную элиту, поставили ее под контроль. Но дальше возникает вопрос, а с кем она будет там разговаривать. Потому что тогда, когда вы всех как бы контролируете, но при этом все вас скорее боятся, чем уважают, я бы так сказал, то когда люди начинают возмущаться, роптать и протестовать, то разговаривать-то власть не умеет. Она потеряла эту опцию разговаривать. Она имеет только, так сказать, опцию бить и преследовать. И это уменьшение вообще опции авторитарного режима в этом месте. Оно уменьшает его, как бы, его возможность отвечать на вызовы. Потому что одно дело, когда у вас есть какие-то другие опции, помимо, ну, как бы, то, что классики нам, так сказать, да, пишут Владимир Гейм, да, у нас есть, значит, как это, кнут и пряник, да? Много пряников плохо, да, так сказать, в принципе, долгое время был нормальный этим пряником, было много денег, можно было всех пряников. Сейчас денег мало, да? А одним кнутом тоже очень плохо. Вот когда одним кнутом и долго, это плохо, люди начинают возмущаться. Когда у вас уменьшаются возможности вот такого, этого политического эквилибра, это влияет на устойчивость системы, безусловно. Люди злятся.
И, знаете, еще как-то вот не получается перейти к Черному морю, черному от мазута, из пролившихся, мазута, пролившегося из танкеров, но мы обязательно эту тему затронем. А сейчас как-то очень органично продолжает этот разговор доклад, с автором которого вы являетесь, о состоянии академической свободы в России. И перед тем, как объяснить, что именно здесь продолжает вот эту вот логику нашего рассуждения, я хотел бы попросить вас, для тех, кто этот доклад не читал, а я знаю, что подавляющее большинство нашей аудитории его не читали, некоторые наверняка читали, хочу спросить, что там самое главное, на ваш взгляд, вот с состоянием академической свободы, свободы ученых в современной России?
Знаете, самое главное даже не репрессии, хотя репрессии страшные, и для многих людей, включая меня самого, это был конец, собственно, профессиональной карьеры в России и необходимость отъезда. Но таких людей не очень много, хуже не это. А хуже то, что Россия обнулила буквально все то, что сделала. И это, причем слово «буквально», это статистически так. Мы использовали такой индекс академической свободы ВИДЭМ. И если бы, во всяком случае, ему доверять, так сказать, да, можно его критиковать, конечно, то получается, что вот к настоящему моменту Россия по уровню академической свободы примерно равна России 1983 года. 1983 года, да, никакой перестройки еще. То есть, грубо говоря, мы за... Но при этом там самая свободная Россия была с точки зрения академической. В 98-99 году. Ну, то есть, буквально все 90-е годы это был высокий уровень академической свободы, по-разному понимаемый и измеряемый. И через автономию образовательных исследовательских учреждений, через свободу учить и учиться. Но проблема заключается в том, что, конечно, при этом эта свобода, как знаете, в известном выражении, приходит ногая. Да? Она для российской науки и высшего образования пришла ногая, потому что, конечно, свободы было много, а денег не было совсем. Поэтому, когда мы спрашиваем коллег про свободу в 90-е годы, они говорят, конечно, было свободное время, что хочу, то и делаю. Говорят нам люди гуманитарных, социальных наук. А люди из STEM, да, то есть там естественные науки, они говорят, ну да, конечно, была прекрасная свобода, только ничего делать не мог. У меня была свобода исследовать, Да, у меня была свобода заниматься моей научной темой, только не на чем и не с кем. Потому что денег нет, потому что нет расходных материалов, нет, значит, лаборатория пуста, значит, люди разбежались и так далее. То есть это тоже надо помнить. Ну а в 2000-е годы, когда государство вернулось в сферу образования и науки, оно сначала вернулось деньгами, а потом, значит, решило, что надо, так сказать, как-то эти деньги взамен свободы-то и поменять. И в конечном итоге, я боюсь, что большая часть российской академии оказалась несвободной гораздо раньше, чем российское общество. Потому что эти деньги оказались чрезвычайно токсичными. Государство обменяло свободу ученых на деньги. И я не стану их упрекать. Вообще, ученые тоже, у них жизнь это одна, и им хотелось, так сказать, что-то успеть сделать. Да, и они мне не посчитали, что это небольшая плата. Ну, подумаешь, там перестали выбирать ректоров. Мы тоже занимаемся своим делом. Ну, да, подумаешь, там возможности ученого совета схлопнулись. Но зато же мы продолжаем заниматься своим делом. Зато когда наступила реальная проблема, когда государство развернулось идеологически уже, а не финансово, в другую сторону, когда государство ушло в сторону вот этой консервативной повестки, собственно говоря, политики традиционных ценностей, начало сокращать, исчезли там, не знаю, курсы по правам человека, зато появились курсы, так сказать, по русской духовности, условно говоря, еще тогда не обязательные. Вот тут выяснилось, что сопротивляться некому и нечем, потому что все инструменты были отданы государству до этого взамен за деньги. Да? Ну а дальше, начиная с 22 года, мы имеем дело с драматической историей, потому что то, что происходит сейчас, даже без относительно, еще раз, политических репрессий, политические репрессии отдельно, там много студентов и преподавателей пострадали, бежали из страны, сейчас мыкаются по разным местам, просто потому что они имели смелость сказать что-то против войны. Но остальные люди, ну как бы я всегда говорю, люди не обязаны быть героями. Это нечестно. Особенно, когда люди, сидящие здесь, призывают людей, оставшихся в России, быть героями, это выглядит отвратительно, честно говоря. Так вот, я просто к тому, что те, кто остались там, они оказываются в очень тяжелом положении, потому что особенно как раз гуманитарные и социальные науки заново оказываются вот под этим прессом идеологического давления, идеологических курсов, да, введены специальные курсы основы российской государственности. И в частности, кстати, ну и там история России 20 века. Кстати говоря, про религии, еще и традиционные религии России, только еще пока не ввели. Моя любимая цитата, я могу много говорить, вы понимаете, я про этот, так сказать, целый маленький, так сказать, насыщенный текст написал, но я, в общем, по этому поводу много текстов написал. Так вот, одна цитата, которую меня, я даже не поверил, я еще раз пошел проверил, правда ли, ну то есть залез еще раз вспомнить, что правда ли я это читал. Цитата такая. Значит, это из методических указаний по тому, как надо читать курсы основы российской государственности. Цитата такая. Россия является, значит, историческим преемником СССР. Следовательно, СССР – это историческая Россия. Дальше. Все части бывшего СССР, которые занимают антироссийскую позицию, могут и должны быть скорректированы в соответствии с российским интересом. То есть это не просто фраза из учебника, это прямо целое политическое заявление. И это политическое заявление, которое объясняет не только одну войну, но вообще любые другие войны, которые Россия может затеять на постсоветском пространстве. Неважно где, в Приднестровье, в Казахстане, где угодно, не знаю, там Слопа, Беларусь, так сказать, тоже как это, значит, для защиты, значит, от какого-нибудь там, не знаю, влияния кого-нибудь, или, так сказать, для того, чтобы спасти Беларусь от проклятой Европы, так сказать. Поэтому я думаю, что самое неприятное и ужасное, что это же влияет на качество образования. То есть я сейчас, опять же, не про то, что это ужасно само по себе, с моральной точки зрения, но преподавать это всерьез невозможно. Это, ну, не наука вообще, это идеология. И это идеология.
Слушайте, а вот отсюда у меня вопрос. Вы упомянули уже 1983 год, это считанные годы до развала Советского Союза, и существует такая версия, что Советский Союз развалился в том числе и потому, что зажатые в идеологические тиски общественные науки не смогли понять, что представляет собой процесс, который на их глазах развивается в советском обществе, и который, в конце концов, привел к развалу СССР. Вот отсюда, опять же, вопрос, способны ли нынешние нынешняя наука, дать адекватные инструменты для представления о том, что происходит в российском обществе, нынешним руководителям этого самого российского общества и к чему это все может привести?
А они вообще-то не заинтересованы. Кстати, и в 80-е годы я подозреваю, что, собственно говоря, руководители Советского Союза довольно мало. Это Горбачев потом пытался все-таки как-то разговаривать с учеными и довольно активно. А руководители Советского Союза перед Горбачевым, в общем, ну, там была какая-то часть, так сказать, экспертизы, специфически встроенная, я бы сказал, это долгий серьезный разговор, как это работало, специфически встроенная в советское руководство аппаратное, но я не думаю, что советские гуманитарные социальные науки вообще были в состоянии это предсказать, хотя бы потому, что, в общем, предсказать этого, вообще говоря, не смог никто, включая там нескольких. Я вам приведу хороший пример. Была одна исследователь, я все время забываю ее фамилию, француженка, которая, значит, написала в книжке 84 года, что Советский Союз развалится скоро. Она была одна из немногих, кто так написал. Но ее почему, как вы думаете, она это написала? Она как раз написала, что будет исламское восстание в республиках Центральной Азии, и поэтому Советский Союз распадется из-за исламской угрозы. У нее такая была в голове картинка. То есть никакого отношения к реальности этот сценарий не имел. Но зато она, так сказать, вот оказалась пророчицей в конечном итоге. То есть она неправильно понимала причину и никакого отношения это не имело к реальности. Но как бы вот такой прогноз она сделала и, в общем, попала примерно, там, я говорил, в начало 90-х. Но что касается сейчас, то я думаю, что судя по наблюдениям, которые мы, так сказать, проводим, и, собственно, судя по ответам респондентов наших, которых мы спрашиваем, российская власть вообще перестала интересоваться мнением ученых по какому-то либо вопросу в принципе. То есть, если раньше еще какая-то коммуникация существовала худо-бедно, но сейчас, по-моему, они понимают так же, ну что, они встроены, так сказать, в систему вертикали. Что скажут, то и сделаем. А интересоваться их независимым мнением зачем? Мы с вами все хорошо понимаем, нам совершенно все не надо. Они абсолютно убеждены, что им эта наука вообще не нужна. Вот такая штука. То есть есть какие-то люди, так сказать, которые принимают решения с их точки зрения, они хорошо все понимают и знают, а эти все, так сказать, большеголовые, зачем им эти люди? Даже совершенно прогосударственные, проправительственные, по-моему, их не очень интересуют. Их интересуют пропагандисты, да. Пропагандисты, которые сейчас получают удивительную площадку, чтобы, так сказать, создавать эти бесконечные тексты про, не знаю, там, страну, цивилизацию, духовное, так сказать, возрождение, вот это все. Эти-то люди, которые производят весь этот шлак, они вполне себе на коне, но это тоже к науке никакого отношения не имеет.
И еще один момент, который тоже хотелось бы из вашего рассуждения извлечь и обсудить чуть более подробно. Это тот момент, что российское общество отчасти в связи с состоянием его понимающих структур, вот той самой науки, а точнее общественных наук, о котором вы говорите, а отчасти и в силу доверчивости, о которой мы говорили в начале в связи с эпидемией вот этих вот мошенничеств и поджогов и инкомата. Оно оказалось дезориентированным, и в том числе это выражается и в той самой готовности доверять первому встречному, и в легкой восприимчивости к тезисам пропаганды. В общем, здесь на самом деле симптомов очень много. Но накануне у нас в особом мнении Геннадий Гудков говорил о том, что российское общество поражено определенного рода стадностью. Ну или, по крайней мере, часть российского общества вот этой стадностью поражено. Во-первых, действительно ли есть какая-то связь? Вот мне кажется, что да, между состоянием науки и образования и вот этой стадностью. Но, может быть, вы считаете, что нет, или какие-то аспекты найдете, которых я не вижу. А во-вторых, собственно, что же с этим обществом будет происходить дальше? И возможно ли изменение этого общества? А то, может быть, эта стадность, это его совершенно органичная какая-то характеристика, от которой невозможно избавиться?
У меня, честно говоря, очень тяжелое впечатление произвел вот этот момент, потому что я категорически не согласен вообще с определением кого бы то ни было, как быдло. Это, мне кажется, тем более для оппозиционного политика, который пытается разговаривать со всеми гражданами России, несмотря на их чудовищные заблуждения, это, по-моему, тупик. Потому что если мы хотим думать про то, что это наши будущие граждане, то мы с ними должны иначе разговаривать. Это, между прочим, не значит, что я умею это делать. Я с большим трудом и довольно часто напарываюсь на ситуацию, в которой я не способен, ну, эмоционально не способен, разговаривать с людьми, которые оправдывают войну. Но это, боюсь, то, что нам необходимо не в смысле того, что, так сказать, мы должны как-то, не знаю, услышать их аргументы, там, но услышать, что за ними, то есть не сами аргументы по себе, они в основном из пропаганды взяты. Причина, почему люди довольно часто добровольно выбирают эту позицию. Я бы очень, очень предостерег вообще людей от того, чтобы преувеличивать и вообще-то сказать, я считаю, что вообще это элемент социального расизма в этом месте. Считать, что мы, так сказать, носители истины, так сказать, сияем тут, так сказать, во славе, а те, кто, так сказать, в России, они все, так сказать, все быдлы, ничего не понимают и тупые. Это, конечно, очень возвышает человека, собственно, в глазах, с одной стороны, но боюсь, что далеко от реальности, потому что то, что мы наблюдаем, мы потеряли многих людей. Потеряли с точки зрения, да, мы не смогли найти к ним подход или какой-то аргумент, который бы все-таки спас как кого-то из этой части. А слово «старность» — это просто безобразие, потому что никакой старности там нет. Там есть рациональное поведение. Его можно осуждать в моральном смысле. Да? Есть люди, которые считают, вот почему вы там, не знаю, русские все не восстали. Там. Ну, можно. Вообще можно любого населения, любой страны, которая захвачена диктатурой, обвинять в том, что она не восстала. Ну, а там Чили, сколько оно было в диктатуре? Чего чилийцев никто не обвиняет? Там они, другое дело, что какой-то момент закончилось неожиданно мирно. Но так не бывает далеко не всегда, это исключение. И вообще обвинять людей, живущих в тоталитарном режиме, в диктатуре или в тоталитарном режиме там, какой-то, в том, что они не устают, это довольно сильное, я бы сказал, мнение. Просто потому что кто-то устает, а кто-то нет. Там бывают очень разные условия и объяснения, почему вдруг накапливается какая-то масса людей, которые искали своей жизни и свободы. И от того, что люди, ну, не видят, с чего вдруг они будут рисковать своей личной жизнью, она у всех одна. Ради, собственно, чего? Да, они видят, что все попытки оппозиции что-то сделать развалились. Оппозиции не существует в России. Да, большая часть уехала, но остальные сидят в тюрьме. И это довольно достаточно даже для тех, кто хотел бы что-то делать. Но для большинства, я думаю, это типичная теория рационального выбора. То есть если завтра Путина не будет, если завтра изменится ситуация, те же самые люди будут иначе относиться и к нашим лозунгам, и те же самые люди будут иначе смотреть на окружающий мир. Но сейчас они выживают в той, так сказать, ну, в той данности, в той реальности, в которой они живут. И от того, что Путин сделал очень важную вещь для сохранения диктаторского режима, он разрушил общественные институты, и он очень сильно подорвал общественное доверие друг к другу. То есть ведь не случайно Россия описывается сейчас как общество тотального недоверия. Чтобы создать сопротивление, нам надо верить друг другу. А доверие сейчас все меньше, потому что мы знаем, сколько доносов пишется, сколько людей боится произносить, я это знаю по ученым, я не знаю, не очень знаю, как дело стоит вообще. Но доносы растут и ширятся. Причем, ну, доносы, опять же, пишут люди, как это, знаете, в свое время советские, как бы неравнодушные, да, неравнодушные люди. Вот, значит, пишут доносы, и люди вынуждены бежать или там увольняются их с работы или сажают по статье о фейках или о дискредитации армии. И это все бьет именно по доверию. А для того, чтобы создавать сопротивление, даже тихое сопротивление, так называемое, силы бессильных, Вацлава Гавела, да, необходимо доверие. Вот у тех обществ, которые... Мы знаем про Польшу, например, как парадоксальная история. В Польше доверие вырастало вокруг общей веры. В Польше доверие было частью того, так сказать, договора, который существовал вокруг польской католической церкви. И все сопротивление коммунистическому режиму выросло вокруг этого. То там встречались условные, так сказать, ксёндз, значит, ученые и рабочие, они встречались, так сказать, в церкви, и это создавало вот это вот общество доверия. У нас пока нет этого общества доверия. У нас пока общество тотально Может быть, много людей очень недовольных, но они очень недовольны по-разному, и они недовольны по-разному в одиночестве. И пока очень видно, насколько успешно режим справляется с любыми попытками, так сказать, кооперироваться, и разгром, собственно, убийства Навального и разгром, значит, РБК в России – это как раз одно из примеров того, как режим сознательно уничтожает любые структуры, которые могут представлять для него и представляют для него, естественно, действительно опасность. Потому что это люди вокруг, это и люди, идеи, вокруг которых другие люди должны могут объединиться. Других сейчас, боюсь, в России нет, и поэтому обвинять людей, что они чего-то не делают, просто потому что нет ни идей, ни, как бы, ни представителей, ни, так сказать, какой-то общей логики, в рамках которой люди могли бы рискнуть, надеясь на хороший исход. Я думаю, что это совершенно несправедливо. И больше того, опять же, я думаю про всех граждан Российской Федерации, за исключением тех, кто непосредственно запятнал себя военными выступлениями, это другая история. Но остальные граждане Российской Федерации – это будущие граждане новой Российской Федерации. Они никуда не денутся. Да, трудно себе представить, что завтра придет режим, не знаю, там 25%, там 30% Российской Федерации куда-то уедет. Нет, никуда она не уедет, она все останется на месте. И начинать разговор с этими будущими гражданами будущей России с того, что они быдло, это очень, по-моему, очень плохая идея. Самая безумная, которая мне когда-либо встречалась, к сожалению.
Еще два слова о недоверии я попрошу вас сказать в рамках последнего на сегодня вопроса, судя по тому времени, которое у нас осталось. Но перед этим я напомню еще раз всей нашей аудитории о том, что мы как раз стараемся это доверие создавать и стараемся делать так, чтобы вы видели, что можно доверять, по крайней мере, друг другу, по крайней мере, здесь, среди тех, кто общается вот на нашей площадке в YouTube, в комментариях. Большое вам спасибо за то, что вы это делаете. И, конечно же, делайте донаты, потому что мы зависим исключительно от вас, от вашей благосклонности, от вашего добросердечия по отношению к нам. И огромное спасибо за то, что эта благосклонность и добросердечие никак у вас не кончаются. Помогайте нам, пожалуйста, все способы в описании программы, можно камеру мобильного телефона на QR-код навести, и все сразу само сработает, отправьте нам донат и помогите нам продолжать работать для вас. Если не получается сделать это деньгами, то делайте, пожалуйста, это лайками и подпиской на наш канал. Врут, как при Чернобыле. Вот знаете, есть такая ассоциация в связи с тем, что с экологической катастрофой, которая происходит сейчас на Черном море, где два танкера утонули, третий тут прошлой ночью давал сигнал бедствия, но там вроде как все обошлось. Вот один из тоже симптомов позднего СССР повторяется сейчас. Как по-вашему, что позволяет, какие выводы позволяют сделать вот эта реакция российской власти относительно ее будущего, а может быть и настоящего?
Ну, прям таких глобальных выводов я бы не делал. То, что мы знаем, что Россия живет в состоянии цензуры, мы знаем, что медиа не свободные, и в том числе не свободные не обсуждать и не политические сюжеты тоже. Да, то есть это же тоже одно из способов такого, знаете, умиротворения граждан, переводить их в режим, знаете, такого жвачки для мозгов, или как этот вот очень хороший мне термин, вот этот понравился современный, как это, rot brain, да, так сказать, вот это вот тухлая голова. Потому что, ну, СМИ же существуют, а там же есть два основных сюжета, либо истерические совершенно, какие-то запредельно истерические какие-то психические просто программы, да, типа Соловьева, где там все орут, дерутся и так далее. Это вот постоянная как бы пятиминутки ненависти. А если не хочешь эти пятиминутки ненависти, по-моему, носят, по-моему, очень такой внятный месседж. Ребята, политика – это грязное дело. Не ходите туда. Не надо в этом разбираться. Смотрите, они все ненормальные. Все. Они все что-то тут, никто ничего не понимает. Все орут, все дерутся. Зачем? Это, по-моему, очень такой важный месседж, который режим сообщает гражданам, что политики дело грязное, оставьте это, так сказать, специально людям, пусть вот Путин, как раб на галерах, там, так сказать, прикованный к этой цепи и скончается. Значит, но вторая история, это как бы вот эти вот, ну, вот хорошие новости на позитиве, да, вот хорошие новости. Я боюсь, что вот эти хорошие новости, они приведут к тому, что было в Советском Союзе. Люди были не готовы к плохим новостям.
Заканчиваем на этом. Большое спасибо. Дмитрий Дубровский, историк и социолог. Всего хорошего. До свидания.
Спасибо, до свидания.